Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр, и с праздником вас, Рождества Христова.
Добрый день, и всех тоже поздравляю с праздником Светлого Рождества Христова.
Вот сегодня у нас разговор, естественно, будет посвящен празднику Рождества Христова, и хотелось бы поговорить, в общем, о грустном, о том, как часто в сознании современных россиян смысл праздника Рождества Христова затемняется различными языческими приметами, обычаями, традициями и так далее, и так далее. Вот мы очень часто говорим в такие праздничные дни, особенно в дни Рождества, о том, как вот на Западе, в Европе забывается смысл Рождества, забывается, чье, собственно, день рождения празднуется в эти дни, что пресловутая вот эта толерантность заставляет, значит, где-то избавляться от христианской символики, от самого имени Христова. Возможно, такие тенденции, конечно, они есть, хотя люди, которые имеют возможность выезжать в Европу в эти рождественские, в святочные дни, говорят, что как рождественские базары были, так они и остались, все эти католические адвенты, вот эти вот календари с символикой приближения Рождества и замечательные, прекрасные, красивые вертепы и так далее, вся эта символика никуда не делась, она продолжает быть популярной, продолжает присутствовать не только Санта-Клаус, то есть все это происходит параллельно. Но мне сегодня хотелось бы поговорить прежде всего о нашей стране, потому что, с одной стороны, вроде бы у нас возвращение вот к православным истокам, возвращение к традициям, и с каждым годом, наверное, Рождество все шире празднуется, хотя по разным опросам, по некоторым вот социологическим опросам получается, что в этом году праздновать Рождество собиралось, наоборот, рекордно низкое количество опрошенных, то есть столько же, сколько это было в начале 90-х годов. То есть тоже какой-то тут происходит регресс в этом смысле. Но мне хотелось бы поговорить вот именно о том, как воспринимают современные россияне праздник, а воспринимают они его в очень большой степени по-язычески. Вот если зайти в интернет и посмотреть количество поисковых запросов, связанных с праздником Рождества, вот набрать в строке, в поисковой строке Яндекс, как праздновать Рождество, и дальше выпадает первый, самый популярный запрос, как праздновать Рождество, приметы. Более 500 тысяч ответов на подобный запрос. Один из самых популярных. Потом идет запрос, как праздновать Рождество правильно. Как праздновать православное Рождество в 2015 году? То есть люди воспринимают, что в каждом году, видимо, в соответствии с какими-то астрологическими прогнозами, Рождество нужно праздновать как-то по-разному, что оно бывает там год такой-то там зеленой козы, бывает такого-то там синей лошади, бывает еще чего-то, и, соответственно, и Рождество, предполагают люди, нужно праздновать как-то по-разному. Ну вот и приметы многочисленные, мне не хочется даже все это зачитывать, потому что, на мой взгляд, это такой информационный мусор, и что во время обеда пить нельзя, и одеваться в новую одежду, и почему-то взять из церкви святой воды на Рождество, и прочее, прочее, прочее. Даже не хочется об этом говорить. Как вот, отец Александр, вы вот воспринимаете это? Как вам кажется, насколько это опасно, а может быть, это вообще естественно, и надо спокойно к этому как-то относиться?
Язычество, оно, в принципе, естественно для человека, потому что естество человека повреждено грехом и первородным грехом, повреждены смыслы многие, и поэтому для человека, естественно, прибегать к каким-то языческим смыслам. Языческие смыслы – это когда человек перестает вот какие-то простые добрые человеческие вещи связывать с вечными ценностями, с вечностью. Если очень просто, то в любом народе есть традиционные ценности. Мы сейчас все ратуем за традиционные ценности, они на самом деле везде есть. Это семья, это труд, это друзья, отношения между людьми. Любой народ возьми, везде это есть. Если это начинает разрушаться, как, например, в Содоме и Гоморре были разрушены традиционные ценности, семейные ценности, например, были разрушены, то мы знаем, что случилось с Содомом и Гоморой. Если взять землю Ханаанскую, куда пришли евреи, то там тоже вот эти ценности стали разрушаться. Вот. Поэтому где более-менее есть культура, там есть традиционные ценности. Что в Китае они до сих пор сильны, в Индии, в Японии, во всех народах, где есть культура, традиционные ценности сильны. И в каком-то смысле они являются основой для жизни. И вот если человек перестает их связывать с вечностью, с Богом, он начинает ими самими жить. То есть просто жить семьей, просто жить работой, просто дружбой какой-то жить. И когда это не связано с вечностью, с Богом, оно начинает приобретать разные формы. На простом человеческом языке это всегда поиск счастья, успеха. Это тоже связано с традиционными ценностями. Поиск счастья, успеха, там, здоровья.
Стабильность,
благополучие. Это все традиционные ценности. Естественно, человек их очень ищет. Хочет, чтобы они были. А поскольку вот основание для них вот, и для надежности, чтобы это было, человек вот так не может сразу найти и обеспечить. Ну вот как сделать, чтобы семья была счастливой? Человек думает, и иногда не может ничего придумать. Он начинает искать. А может быть, вот такая-то примета, семья будет счастливее. И так далее, и тому подобное. Там, завести каких-нибудь там мандаринок дома. Вот, тоже такая примета есть, да? Или еще что-то сделать.
Ну, по фэншую, например, мебель
поставить, да? Да, по фэншую, да, человек как только не старается вот эти вещи как-то сохранить. Для него, чтобы сохранить, нужна вера. А как верить в это? Нужны какие-то внешние такие атрибуты веры. Если не будет каких-то внешних вот этих таких якорьков, за что бы можно было зацепиться, все действительно начинает разрушаться. Поэтому люди стараются вот эти вот символы, атрибуты искать, находить. Это связано с Новым годом, связано с Рождеством. Дальше идет День Святого Валентина, потом идет Пасха, потом идет всякие летние всякие праздники там. Вот, но летом в меньшей степени, потому что уже, ну, осень там начинается, различные там, вот если мы возьмем там День города, да, у нас какие еще вот такие праздники, которые помогают людям вместе находиться, дни рождения. Все это обставляется так или иначе языческими смыслами, потому что человек сам по себе не может связать традиционные ценности с вечностью. Для этого действительно нужно откровение, которое Господь открывает. И вот здесь и наступает самая большая проблема, что, чтобы это откровение понять, нужно целиком в него войти. Нужно вот все традиционные ценности преобразить, нужно их переосмыслить. И вот когда этот процесс начинается у человека, происходят сложные, большие сложности у человека, даже ломка в чем-то. Бывает, что из-за этого в семьях трагедии, там всякие трагедии случаются, потому что одна половина живет таким устроением, старым каким-то, а другая вдруг что-то новое открыла и пытается это как-то увязать. А если ты увязываешь это, то начинает старое рваться и разрушаться. И вот случаются такие проблемы у людей. Поэтому то, что это происходит, это, как я еще раз подчеркну, естественные вещи. Человек хочет быть счастливым, успешным, благополучным, и он ищет различные явления и пытается все это как-то увязать, связать, зафиксировать, чтобы оно не разрушилось. И он поэтому ищет различные приметы, гадания. Что такое гадание? Вот именно с Рождеством же связано гадание, там, со святками.
С крещением, со святками.
Да. Это же что такое гадание? Это когда человек чувствует неопределенность, опять-таки, что все что угодно может случиться. Обычно же это связано с чем? Что девушка не может себе найти мужа. Это же тема в основном. Гадают же девушки, кого, где бы найти себе мужа. А почему? Почему такая проблема? Ну, здесь нужно вспомнить, опять же, традиции русского народа, что девушки сами не сватались. Активную роль играл мужчина всегда. И поэтому мужчине найти себе жену было проще, потому что он мог идти и добиваться. А женщине как? Быть, девушке, вернее, да, как ей быть? И вот у нее такая неопределенность, а вдруг ее замуж никто не возьмет, а вдруг она никому не приглянется.
Или возьмет, но какой-то нехороший,
да,
или будет обижать.
Да, да, да. Или возьмет еще какую-то. Да. И вот эта вот неопределенность, она побуждала девушек гадать. Потому что когда ты гадаешь, вдруг что-то хорошее нагадаешь, можно в это верить.
Ну ведь и сейчас гадают, когда бы неопределенности гораздо меньше.
Еще больше стало неопределенности.
Ну, выбор есть уже у девушек, они могут сами выбирать.
Где такой выбор? Ничего они не могут выбирать, потому что все равно, как ни крути, а девушки не могут сами вот в силу своих психологических особенностей, в силу своего вот наследия даже, все равно ощущение в обществе, что девушка не может сама вот так вот. Хотя бывают часто такие случаи, что девушки сами идут и пытаются, но как-то мужчины начинают к этому сомнительно относиться, да, в основном. Все равно это осталось. Все равно осталось. Но сейчас и к гаданию все равно относятся многие просвещенные люди и понимают, что это, ну, это смешно, что это не вещи.
Ну, гадают сейчас зачастую, это как развлечение, как ролевая,
да,
игра такая.
Да, 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 да. А тогда-то гадали, не, это не просто так. Гадали именно потому, что не могли вот найти вот эту веру в светлое будущее, да?
Ну, отец Александр, ну ведь смотрите, вот тогда мы говорим про дореволюционные времена, если ведь, наверное, сколько было в проповедях тоже, сколько говорили священники о опасности, да, духовной, гаданий, вот всех этих традиций, обычаев. Ничего это не помогло. И более того, в 90-е годы тоже ведь многие православные люди, христиане, наверное, считали, что вот сейчас церкви будет дана свобода, свобода проповеди, свобода миссии. И, в общем, наверное, все себе представляли, что, ну, через 20-то лет какие-то будут случится, очень, да, явные плоды. Но сейчас, вот, к сожалению, когда в такие праздники смотришь, просто что люди пишут? Люди, которые вроде бы сейчас имеют полный доступ к литературе, к духовной. Существует православное радио, телевидение, и радиостанции ни одна, ни две, гораздо больше, и пресса, и так далее. То есть, пожалуйста, можно читать, можно изучать, можно знакомиться со всем этим. Тем не менее, происходит постоянно вот это вот смешение в одном флаконе. Ведь если бы шло разграничение четкое, вот я язычник, да, я отношусь по-язычески, но люди считают себя совершенно искренне христианами. Мы же знаем, что по социологическим опросам почти 80% населения считают себя православными, совершенно искренне, заходя в храм и ставя свечку. Они считают, что они христиане, что они исповедуют вот традиционные православные ценности. И при этом, что у людей в головах, ну, просто вот, например, да, я приведу пример небольшой. Это православный сайт. К счастью, не официальный, но, тем не менее, православный сайт одной из епархий, давно уже существующий и называющий себя православным. Вот что мы читаем про празднование Рождества, просто некоторые отрывки. Вот рассказывается о праздновании Рождества, значит, служба в соборе городском и так далее. Говорится о вертепе, который устроен для детей. Кстати, в вертепе были овцы и козы, которые, по преданию, свыше 2000 лет назад согревали богомладенца. Возможно, что и в 2015 году эти символы года станут своеобразными оберегами для всех православных. Или фраза такая, что «постоять на рождественской службе и поставить свечу для многих означает подпитаться доброй энергией и обрести надежду на будущее». И заключается эта большая заметка такой фразы: «Кстати, снег в рождественскую ночь к урожайному году. Еще одно подтверждение, что для области, не будем говорить какой, этот год будет удачным». То есть тут все в одном флаконе. Тут и Рождество, тут и Богомладенец, тут и цитаты из того, что говорил Владыка, и так далее, и так далее. И вместе с тем вот тут же совершенно языческие какие-то термины, фразы про добрую энергию, про обереги и так далее и тому подобное. И если раньше вот четко как-то разграничивалось, что вот это вот язычество, к этому православие никакого отношения не имеет, то сейчас очень часто видишь, что у людей это все смешивается просто вот, и никакие книги про оккультизм в православии, никакие проповеди священников на радио. Ощущение, что это настолько глубоко укоренено именно в психологии человеческой, что чувство такое, что, видимо, с этим вообще ничего нельзя сделать. И, в общем, даже безнадежно на эти темы говорить.
Ну, это можно будет сделать, если все батюшки объединятся и будут одно и то же говорить. Вот даже взять тот случай, который вы привели, что до революции там очень много говорили против гадания. Вот. Но кто говорил-то это? Говорили какие-нибудь проповедники, которые были в Москве, в Санкт-Петербурге, и все. А люди-то, которые 87% всех россиян до революции-то, они же были крестьяне. Они, ну, многие были неграмотные, там не было телевидения, радио, там газеты не доставляли православные, как сейчас у нас доставляют. И получается, ситуация очень простая, что люди-то слушают батюшки, который на их приходе был. Вот, и часто этот батюшка тоже, может быть, какие-то такие вещи мог говорить. Мне вспоминается один такой обряд, что если там нет дождя и засуха, то брали батюшку, начинали катать по полю, что тогда дождь может пойти.
Было такое, да.
Да. И батюшка, я так понимаю, в этом участвовал, не говорил, что этого нельзя. Таких примеров очень много, и анекдоты есть разные, связанные с тем, что вот проповедники могли чисто по-народному сказать, и были тоже от народа, и поэтому все эти вещи, они не искоренялись, и более того, они как бы были в сознании, в подсознании даже народном, вот то, что я говорил про гадание.
Может, читали проповедники, что это безобидно?
Что в этом нет проповедники-то считали, что это не безобидно, только те проповедники, которые были официальными, они не доходили для народа, до народа-то ведь не доходили. И в основном простое священство, которое сельское, да, оно ведь тоже было не, ну, не сильно образовано. Тоже хоть и в семинарии учились вроде, но образование в то время, оно было таким, с одной стороны, схоластическим, и поэтому просто начитывали какие-то основные вещи. Вот. Но не было вот такого, как сейчас бы мы сказали, мировоззренческого образования. Его, наверное, не было, потому что очень много было вот этого народного фольклора вплетено в церковную жизнь, вплетено. И поэтому, ну, так вот было. И я, кстати, не вижу, что это такая большая проблема на самом деле. Не думаю, что это нужно сильно так вот из-за этого кручиниться. Потому что это все равно будет. Не нужно от этого сильно страдать. Нужно потихонечку с людьми работать и вести их вот к подлинным смыслам. А для этого необходимо засучить рукава и начинать читать Священное Писание. Начинать его изучать, исследовать. Потому что пока этого не будет сделано на всех уровнях жизни, начиная со священства и заканчивая простыми бабушками, все так и будет. А изучать Священное Писание – это труд, это заповедь, которую необходимо исполнять из года в год. Не один раз, прочитав что-то, как у нас часто бывает, семинаристы сдадут Новый Завет, Ветхий Завет, и все, и забыли. Там выучили по закону Божию, прочитали пересказ библейский. И думают, что Библию знают. А в Библии же там так вот слова употреблены, так смыслы поставлены, и этот смысл на протяжении всей Библии раскрывается, разветвляется, там оттеняется в разных нюансах, аспектах, что если человек этим смыслом не живет, он постепенно начинает ослабевать. Есть понятие «слабый смысл». Вот это ослабление смысла происходит тогда, когда человек перестает жить Священным Писанием, жить Библией, перестает ее знать по-настоящему и хорошо. И оно все приводит человека к язычеству. Человек перестает иметь вот этот библейский язык, благую весть, Слово Божие, перестает этим жить, поэтому становится язычником от слова «язык». Он каким-то своим другим языком начинает жить. Все, вот отсюда все идет. В этом корень всех всех проблем, и поэтому Рождество – это праздник, в котором как раз-таки вот, вот эти дни я ходил и размышлял о новых темах, которые Рождество, вот можно постоянно думать, что вот если посмотреть на волхвов, которые были язычниками, опять же, да, что вроде бы язычники, почему мы их принимаем? На самом деле волхвы были ищущие люди. И в каком-то смысле Рождество – это праздник всех ищущих людей. Вот кто ищет и не сдается, до конца ищет, даже, может быть, он в тупик пошел, куда-то не в ту сторону идет, вот, но человек все равно ищет, не унывает, не расслабляется. Вот это его праздник, это праздник Рождества. А кто просто хочет вот то, что у него есть, как-то так сохранить с помощью оберегов, вот то, что вы прочитали, там, козлов или там кто, баранов, да, которые там год сейчас будет, или там с помощью снега, что вот хочет каких-то примет. Человек это не ищет. Ему нужно вот то, что у него есть, и это ему достаточно. Такое обывательское, такое потребительское отношение к жизни. Оно во все времена было. В принципе, это и есть язычество. Вот язычество – это обывательское, потребительское отношение к жизни, когда тебе Бог не нужен, когда тебе достаточно урожая. Вот у тебя урожай есть, извиняюсь, брюхо набитое, все, достаточно. Зачем еще что нужно? Зачем думать о звездах, как, чтобы к ним полететь? Достаточно думать о звездах, что они тебе скажут, что у тебя все будет нормально. Вот оно язычество, да, астрология, это чистое водоязычество, потому что люди пытаются узнать и нагадать, что будет, да, всякие знаки зодиака. Но когда мы начинаем думать о звездах, что их Господь сотворил, он их премудро устроил, все, и, может быть, как-то мы сможем туда к ним полететь, может, можем как-то мы их достать, вот эти звезды, то, конечно, это уже есть рождественская тема, вот это поиск звезды, когда вот эти волхвы искали вдруг, каждый день смотрели в небо. Вот для них это небо же, это было вот смотрение в звезды, это труд. Каждый день они смотрят, одни и те же картины видят, одни и те же созвездия. Они их выучили наизусть, и вдруг появляется что-то новое. Вот она, новая звезда загорелась, новое явление открылось. Для них это чудо, значит, нужно за этой звездой идти. Вот. И вот они идут, они ищут, они собираются. Столько лет собирают, чтобы пойти, найти эту звезду, ищут. Может быть, они не только в Иудею пришли, может, еще куда-то ходили. Звезда на востоке была, а где? Только ли Иудея была на востоке? Может, они в несколько городов сходили? Мы этого не знаем, Евангелие об этом нам не рассказывает. Поэтому вот эта жизнь в поиске смысла, в пути, который постоянно раскрывается по замыслу Божьему, ведь путь в Библии – это главная категория, и этот путь не может быть закончен. Вот так раз ты прошел, все, я свое отходил, теперь можно жить спокойно. Библия это как раз-таки говорит, что это неправильно. Даже взять великих людей, взять Авраама, у которого был путь, и вот у него Сара отошла, он остался. И там сказаны удивительные вещи, которые меня всегда поражали. Удивительные вещи, что он был родоначальником еще тех-то народов. Помните, да? Я не помню, сейчас не помню точное название. Вот. Там, по-моему, еще 5 или 6 народов он родил, произвел. И один еврейский писатель, он сказал, ну вот, Авраам поработал, и теперь уже мог пожить в свое удовольствие, когда Сара умерла. Вот Библия здесь в данном случае просто не заостряет наше внимание на этих народах. Это какие-то тупики. Ну, есть что-то там было, как просто проговорило, что вот у Авраама было это. Ну, как что-то такое неправильное, потому что он перестал идти в каком-то смысле. Сара умерла, и он, видимо, в нем что-то случилось, потому что, видимо, великая любовь была у них. Удивительная любовь была, вместе столько пройти. И вдруг она отошла, и он подумал, что все, путь его завершился, а он, видимо, еще что-то должен был сделать. Мы этого не знаем, потом узнаем, когда будет, наверное, там встреча. И вот он остановился в каком-то смысле. и остановился, и что-то еще было у него. Но это Библия рассматривается как что-то неправильное, как что-то мимоходящее, о чем можно только так вскользь упомянуть, потому что связан с Авраамом. Авраам такой великий путь прошел, и он от него не отнимется. Вот такие моменты, конечно, Священное Писание нам открывает, которое помогает нам понять, что вот этот духовный поиск, духовное напряжение, бодрствуйте и трезвитесь, говорит Господь Иисус Христос, это все тема, связанная с Рождеством. Будем мы искать, будем мы постоянно вникать в смысл, в новые темы, созерцать ими, дышать ими, вот, то, конечно, это будет нам во спасение, в том плане, что мы сможем жить, и даже если что-то случаться будет, какие-то удары судьбы, которые... А вот представьте, человек надеется на счастье, а у него раз, его нет. И так из года в год. Он надеется, а его нет. Он надеется, его нет. А под счастьем он понимает вот что-то конкретно свое. Вот это вот языческое такое, вот хорошая семья, такие...
Дом, полная чаша,
елей там, что там еще, зерно, хлеб там, хлеба, вина и елея там сказано, да, в таинстве венчания. Это все хорошие вещи, но не они приносят счастье, а счастье приносит человеку смысл, которому он живет. Когда вот он ищет этот смысл, когда он готов идти и лететь звездам, и может и полететь, как Авраам, фактически он полетел в землю обетованную, Моисей, эти все люди, Давид, Моисей, это все те, которые смогли прорваться и всю жизнь искать, идти, и не останавливаться.
Хотя, между прочим, так если современным языком сказать, они ведь все рвали с традиционными ценностями.
В каком-то
для того,
смысле,
чтобы пойти на зов Божий.
В каком-то смысле, да. Авраам, выйди из земли, uh-huh. из родства, из дома отца твоего. Конечно, в каком-то смысле рвали. Конечно, это так и есть. И поэтому, если традиционные ценности не связаны с вечными ценностями, конечно, они человека будут в землю закапывать. Он человек будет как вот по шею в земле и не сможет пошевелиться. Вот.
Мы слишком часто говорим о традиционных ценностях, о возвращении к ним, не уточняя, что мы, собственно, имеем в виду. И многие люди так и воспринимают,
да.
что все, что было до революции,
все
это
было
все
хорошо.
Было правильно, и к этому нам и нужно вернуться во всем объеме.
Да, просто до революции были очень многие вещи очень правильные, очень глубокие такие, хорошие, потому что, еще раз, разрушение этих ценностей – это вообще смерть, конечно. Конечно, это все должно быть понято и оценено, правильно оценено. Ценности, да, они ценны, но если они теряют измерение, связанное с вечностью, с евангельскими ценностями, с ценностями библейскими, с общечеловеческими ценностями, наконец, то они становятся для человека губительными, могут стать губительными. И вот эта языческая семья, это уже становится родовой стихией, которая может человека уничтожать, его личность подавлять. Ну, это можно прочитать во многих, например, греческих трагедиях, где это происходило. Греческая трагедия – это что такое? Это вот не что иное, как когда человек пытается жить и быть человеком, и вдруг у него все ломается. И вот то, как это происходит, вот этот слом на языке греческой трагедии, ну, вообще греческой философии, есть такое понятие «рок». Фатум, да, то есть что-то слепое, что вот так раз тебя безжалостное, слепое, возьмет тебя так и сомнет, как бумажку, и сожгет эту бумажку. И ты будешь вот такой вот бумажкой, которая вот этой слепой злой силе никак не можешь противостоять. Вот это все описано в греческой трагедии, как в таком культурном феномене. И вот хотелось бы, конечно, подчеркнуть, что праздник Рождества, он связан со всеми вот такими простыми, добрыми ценностями, но он их преображает, он их наполняет вечным измерением, если мы правильно празднуем праздник Рождества. Вот. Но я думаю, что не нужно сильно кручиниться по поводу того, что большинство людей не может до этого дойти. Не может дойти, потому что те, кто христианами себя считают, те, кто живут Священным Писанием, не могут им донести, не настроены миссионерским образом, настроены только вот, чтобы, часто бывает, чтобы просто крестить, и, ну, не просветить, как писал Лесков. Вот опять же все в это упирается. Кстати, крещение – это еще день был в древности введения человека в церковь, поэтому поется «Елица во Христа крестистися». Один из немногих дней, когда крестились люди. Тогда не было традиции креститься когда угодно. То только на праздники крестились, на великие. На Пасху, на Рождество, на крещение, там, иногда на преображение. Только на эти дни великий Иоанн, еще на Троицу, тоже Елица во Христа. Вот когда поется вместо святой Божией Елица во Христа крестись, это было в древности день крещения. Может быть, сейчас тоже стоит вернуть эту практику, чтобы креститься только в эти дни. Вот, это
тогда
было бы, наверное...
автоматически продлевается подготовка, да?
Да, тогда просто... Да, тогда нужно будет как-то... То есть люди будут думать, а почему в эти дни? А почему в другое время нельзя? Ну, много таких вопросов встает, конечно. И здесь еще, видите, когда стали младенцев крестить, старались крестить их сразу, потому что много смертей было младенческих в то время. Это сейчас почти все выживают. Ну, очень много выживают по сравнению с тем, что было даже до Первой мировой войны.
Ну, вот сегодня у нас разговор такой был... с оттенком грусти, да, ну, с моей стороны, во всяком случае.
Я старался.
Вы старались меня вывести на позитив, и я сейчас тоже такую хорошую новость расскажу, которую я нашла тоже в сети, когда готовилась к передаче. Новость, правда, 2010 года, и я не знаю, есть ли какое-то ей подтверждение. Вот принято считать, что происхождение праздника Рождества, об этом всегда говорится, что христиане его как бы в противопоставление языческому празднику солнцестояния, угу. Да? Тоже 25 декабря был языческий праздник, угу. День непобедимого солнца, и вот христиане в миссионерских таких целях в этот же день, то есть Рождество бы, безусловно, праздновали в другой день, но вот захотели, чтобы иметь какой-то противовес, да, вот в борьбе угу. с язычеством. Так вот, оказывается, что по мнению одного американского ученого, Вильяма Тая из Мюлленберг-колледжа, историка, оказывается, языческий праздник рождения непобедимого солнца был установлен лишь при императоре Аврелиане 270-275 годы, 274 году. И он считает, что это, скорее всего, он был установлен именно в качестве языческой альтернативы празднику Рождества, а не наоборот. Вот так вот.
Интересно. Вот, ну, это вот одно из таких мнений. Я вот сейчас, честно говоря, до конца не помню всей вот этой языческой подоплеки там, потому что столько вот в этой Римской империи столько было всяких традиций, мистерий, обрядов, ритуалов. Там культ Митры, например, был, это я вот точно помню. А культ Митры был связан вот с этими солярными культами. То есть с почитанием солнца. И как-то это, конечно, было связано все равно с солнцестоянием, да, с тем, что солнце...
Общепринято ведь, что Рождество стали впервые праздновать это где-то 370 какой-то год, насколько я помню. А здесь почему-то речь идет о том, что происходит на век раньше. То есть, да. Видимо, не о Рождестве, а скорее о Богоявлении. Его ведь праздновали раньше.
Да, да, Богоявление раньше начинали праздновать, да. Вот здесь я не знаю, как прокомментировать американского историка, если надо смотреть его... исследовательские там, работы, как он, видимо, работал с какими-то конкретными текстами, артефактами древними.
Во всяком случае, ясно одно, что христианство и язычество с самых ранних времен как-то противостояли друг другу совершенно.
Конечно, конечно.
Противостояли. То есть христианство никогда терпимо к этому не относилось?
К язычеству, конечно. Оно и не могло терпимо относиться, оно... К язычникам могло терпимо относиться, а к язычеству, конечно, изначально. В Евангелии, говорит, всего этого ищут язычники. Значит, вы не должны этого искать. Вот уже противопоставление. Потому что язычество, оно человека пытается нацелить на земное существование. А христианство показывает человеку путь к небу, путь к солнцу, которое есть Христос. Вот солнце именно в духовном плане. Конечно, хочется завершить все-таки на такой позитивной ноте, на такой позитивной ноте, что вот вчера у нас был праздник Собора Пресвятой Богородицы, и мы прежде всего вспоминаем, что вот кто входит в Собор Пресвятой Богородицы. Это все те люди, которые поучаствовали в рождении Христа. Вот посмотрите, кто это. Это, конечно же, и первые пастухи, но, конечно же, это Иосиф, который хранитель детства, который положил столько трудов на то, чтобы воспитать ребенка, сохранить его жизнь, физическую даже жизнь. Это пастухи, которые первые пришли и увидели, кто родился, и, по всей видимости, они уже рассказали, нашли новый дом, чтобы потом могли нормально существовать, а не в хлеву жить, не в вертепе в этом, где, конечно, ослики, козлики, это кажется романтично очень, вот, но если представить, что вот сейчас вот какая-нибудь современная женщина представит, что она рождает, это невозможно, вот. Это, конечно, волхвы, которые тоже пришли, это, безусловно, младенцы, которых Ирод избил, и которые были первыми мучениками, которые защитили собой Христа. Это все те люди, которые помогали. То есть простые и хорошие человеческие отношения, которые возникают между людьми. В Рождестве они начинают наполняться новым смыслом. Потому что если ты оказал милость семейству, помог, спас, поддержал, увидел даже просто увидел и соотнес свою жизнь вот с жизнью этого семейства, то ты входишь в вечность. Потому что Христос вот просто так невозможно с ним встретиться, если к этому не идти специально, если человек не ищет. Вот этот момент поиска, что вот каждый вот из этих людей, он прежде всего был искателем нового хорошего смысла. Пастухи же могли тоже, ну и есть ангелы, что-то им спели. О, как хорошо. Но они же сразу сказали, пойдем посмотрим. То есть вот эта вот нацеленность была на то, чтобы найти Бога-младенца Христа. Еще раз подчеркну поэтому, что мы должны наши человеческие ценности традиционные, дружбу, семью, вот все, что хорошее человеческое между нами есть, мы должны уметь это преобразить и, или, лучше сказать, может быть, по-современному конвертировать, в хорошем смысле этого слова, в вечные ценности, то есть связать это со Христом, с Божьей Матерью, с Его святыми, которые в этой жизни Богом им даны какие-то цели, задачи, чтобы людей спасти. А людей спасти – это значит дать такой смысл, чтобы никакое зло не могло его коснуться. Вот все ценности, которыми мы живем, традиционные, зло их может коснуться, семьи разрушаются, друзья предают друг друга. Но если человек находит подлинный смысл, духовный смысл в жизни, зло не может его коснуться. И вот наша задача вот эти вещи связывать одно с другим. И тогда произойдет вот такое таинство спасения, распространение на все человечество, на все человеческие отношения, любви, надежды и веры, которые открывает нам Христос.
Можно сказать, что нужно превращать воду язычества в вино христианства.
Можно так, наверное, сказать, да. Да, мутную воду, может быть, языческую, в чистое вино христианского благочестия.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что сегодня о языческих элементах празднования Рождества Христова, которые затемняют его смысл, мы говорили с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч, еще раз с праздником.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь со светлым Рождеством Христовым. Поздравляю всех.